Если, предположим, даже, что они говорили неправду, нарочно выставляли свою бедность, чтобы отбыть от пожертвований, то побуждения, которые заставляли их так поступать, конечно, не могли содействовать развитию торговли и промышленности. До чего доходили откупа, видно из следующей царской грамоты 1639 года. «Ведомо учинилось. В городах, приписанных к приказу новгородской чети, в недавнее время взяты на откуп квас, сусло, брага, ботвинья, хмельное и сенное трушенье, мыльное резанье, овес, деготь и другие мелкие промыслы, которыми в городах живут, кормятся и тягло платят посадские и всякие жилецкие люди. В прежнее время такие мелкие промыслы никогда в откупу ни за кем не бывали, а теперь от них посадские и всякие жилецкие люди оскудели, и государь указал все эти новоприбылые откупа в городах отставить. О том же свидетельствует и псковский летописец. Он говорит, что в 1627-1628 годах умышленным воеводы и дьяка дали на откуп квасников, извозчиков, дегтярей и банников на оброк и площадных подьячих. А в 1629 году купили на Москве кабаки псковские, Ивана Никитича Романова, закладчик хмелевский, с товарищами, и продавали вино по 4 алтына стопу, а стоп убавили. Другие люди откупали кабаки по властям. Человек с состоянием должен был находиться в бесперерывном страхе за свое имущество и за свое спокойствие, потому что оно было постоянной целью для людей, хотевших поживиться на чужой счет, а такие люди были не между одними казаками. Начали приезжать из Москвы в Псков дворяне, дети боярские и торговые всякие люди с сложными зазывными грамотами, требуя зажиточных горожан в Москву на суд. Те, только чтобы не предпринимать разорительного путешествия, не испытывать знаменитой московской волокиты, мирились, сами не зная в чем, давали иногда больше 10 рублей. Вследствие этого псковские всегородные земские старосты били челом царю, чтобы дал псковичам право судиться у себя в Пскове во всяких делах, кроме уголовных. Царь исполнил просьбу. Шуяне били челом князю Прозоровскому на его человека Акинфова, что он взял зазывную грамоту на 6 шуян посадских людей, поклепав напрасно, убытчит и продает, и вперед похваляется на многих посадских и остальных людишек зазывными же грамотами, поклепами и продажами и убытками великими. Мирское устройство городов обеспечивало горожанам право подавать всем мирам беспрестанные жалобы царю и вельможам, не обеспечивая, однако, как мы видели, возможности защищаться всем миром, когда соседнему приказчику вздумается въехать в посад с угрозами. Одни формы не помогут, как бы они хороши ни были. Мирское устройство, с другой стороны, обеспечивая право жаловаться всем миром на злоупотребление, не обеспечивало от разорения и провежа, когда весь мир должен был платить за пустые дворы, все более и более в некоторых городах прибавлявшиеся. В 1640 году шуяне били челом. В прошлом 1631 году было у нас по писцовым книгам на посаде жилых тяглых дворов 154. В прошлом 1639 году запустило 32 двора, да в нынешнем 1640 погорело 82 двора. Осталось у нас разломанных дворишков 40, и пошли мы по миру, промыслишки и товаришки, все пригорело. Да мы же до пожара и после пожара стоим на провеже за недоплаченные в 1639 году дворовые деньги. Челобитное оканчивается обычным припевом. «Пожалуй нас, сирот твоих, чтоб нам в конец не погибнуть и розно не разбрестись». Мир пользовался правом жаловаться на злоупотребление, и жалобы выслушивались, просьбы исполнялись, правительство злоупотреблением не потакало. В 1639 году шуяне били челом. Велено в Шуе сыскивать корчемные и табачные дела Ивану Тарбееву, и велено ему взять у нас обыскные речи, и мы указали на людей, которые табак пили, а кто им табак привозил, того мы не знаем. Но Иван Тарбеев научил этих бездельников клепать нас табаком для своей корысти, многих нас испродал, и многие посадские людишки разбрелись розно, покинув жен своих, детей и животы. И Иван Тарбеев на их место взял жен и детей и отдал за приставов, а из-за приставов берет их себе на постелю, на блуд, угрожая им пыткою и торговую казнью, и велел им клепать нас табаком. Правительство не оставило без внимания такой жалобы и отправило Андрея Палицына разыскать дело. Палицын был беспристрастен относительно Тарбеева, но шуйский мир опять подал челобитную. Теперь уже не государю, а могущественному боярину, князю Ивану Борисовичу Черкасскому, что Палицын пытает Тарбеева, но вместе пытает и посадских людей, пытает крепко, насмерть, не против их обысков. Понятно, что при таких условиях русские торговые люди были бедны и не могли стянуть с богатыми иноземцами, на которых они жаловались одинаково, как и на воевод. Мы видели, что в начале царствования англичане получили грамоту на свободную и беспошлинную торговлю. Торговые русские люди старались представить это дело так, что англичане подкупили думного дьяка Третьякова. Но мы не можем принять этого объяснения, зная особенные отношения нового московского правительства к Англии. Англичане обязаны были доставлять в царскую казну сукна и другие товары по цене, по какой они продаются в Англии, не вывозить шелку за границу, не привозить табаку и чужих товаров. По городам воеводы должны были смотреть, чтобы русские люди от англичан их товарами не торговали, и чтобы англичане закладчиками русских людей не держали. В 1613 году дана немцу Буку жалованная грамота на беспошлинную торговлю за его службы, прежнюю и нынешнюю, государю Московскому государству. В том же году дана грамота иноземцу Ивану Юрьеву на право беспошлинной торговли во всех русских городах по причине разорения, претерпенного им от поляков. В 1614-м дана была грамота компании голландских гостей на свободную беспошлинную торговлю не только в продолжении 3 лет, и то вознаграждение за потери, которые компания понесла в смутное время. После же 3 лет они должны были платить половинную пошлину. Для иноземства государь их пожаловал, не велел судить их по городам воеводам и приказным людям, кроме дел уголовных. В гражданских же исках судятся они в посольском приказе. Дойдут по суду до крестного целования, то присягают не сами они, а люди их. С дворов их никакие подати, пошлины и повинности не требуются. Наконец, голландцы могут держать при себе питье. В 1619 году новгородские таможенные головы, гости, старосты и все посадские люди жаловались на голландца Самуила Леонтьева, что он живет на посаде на Тяглом дворе, владеет двором неведомо почему, на гостином дворе с другими иноземцами не ставится, держит товары у себя на дворе, для царских пошлин в таможню их не являет, торгует всякими товарами в рознь и посылает от себя русских людей для торгового промысла в заонежские погосты и, покупая хлеб, рыбу и всякие товары, отпускает в немецкие города. Государь приказал воеводам допросить голландца, почему он так делает, взять его товары в пошлины, выслать вон и вперед запретить ездить в Новгород, да запретить ездить в Новгород и другим немецким купцам, у которых не будет царских жалованных грамот, кроме шведов. Ганзейские города по просьбе голландских штатов получили право свободной торговли, но потом потеряли его. Мы видели, что по Столбовскому миру шведы получили право свободной торговли в русских городах. В 1629 году царь писал новгородским воеводам: «Приезжают из-за рубежа в нашу сторону торговые люди и торгуют всякими товарами украдкою, ездя по деревням беспошлино». А еще в 1625 году велено русским торговым людям заказ учинить крепкий, чтобы они в Швеции торговали по городам, а по селам и деревням не торговали. Точно то же и шведам велено сказать, чтобы они у нас по селам и деревням не торговали. Псковский летописец жалуется на немцев и вообще на стеснение торговли. Под 1632 годом он говорит: «Привезли немцы торговую грамоту из Москвы, что ставить им двор немецкий во Пскове, ходить в город и торговать. Архиепископ Иоасаф и псковичи били челом государю, чтобы не быть во Пскове немцам. Но челобитие псковского не приняли. У Иоасафа благословение и службу отняли». А немцы во Псков многие входили и ездили по всему городу невозбранно и отмерили место, где двор немецкий ставить. В 1636 году отняли у псковичей торговлю. Льном не торговать всяким людям, и гость московский прислан, велено ему купить на государя по указанной цене московской. Много от этого было убытку монастырям и всяким людям. Деньги. Карелки худые, цена невольная. Купля нелюбовная, во всем скорбь великая, вражда несказанная, и всей земле связа. Никто не смей ни купить, ни продать. Несколько раз гостишки, гостиные и суконы сотни торговые людишки и многих разных городов. Казанцы, нижегородцы, костромичи, ярославцы, суздальцы, муромцы, волокжане, устюжане, романовцы, галичане, угличане, каргопольцы, белозерцы, калмогорцы и других многих городов торговые людишки подавали жалобу государю на иноземцев, англичан, голландцев и гамбурцев, которые ездят по государевым жалованным грамотам в Москву и по многим другим городам, со всякими многими товарами. Тогда как при прежних государях, кроме английских гостей, иноземцы нигде не торговали. Торговали только у архангельского города. Теперь же они ездят по всем городам и привозят с собою других иноземцев, у которых нет государевых жалованных грамот. Называют их своими братьями, племянниками и приказчиками. Их товары выдают за свои. Привозят товары тайно и беспошлино. Сами всюду ездят, покупают русские товары и потом продают их у Архангельска иноземцам заморским, тайно и беспошлино. Чинят с этими заморскими немцами заговор вместе и торгуют у нас товары в наклад. И чем нам кормиться и сытым быть, все это у нас отняли. Оттого русские торговые люди к Архангельску ездить перестали, ярмарка начала пустеть. Государевой казне стали быть недоборы большие, а мы от них в конец погибли. Те же иноземцы и остальные судовые промыслишки у нас отняли. С Вологды к Архангельскому городу и от Архангельска вверх к Вологде товары свои в своих дощаниках возят и клать у русских людей и у иноземцев по найму берут. Мы видели, что астраханская торговля с Востоком пострадала при Заруцком, когда бухарские и гелянские купцы, ограбленные вором, должны были разбежаться. После очищения Астрахани от Заруцкого торговля возобновилась. В наказе астраханскому воеводе говорится: «Переписать на гелянском и бухарском дворе тизиков, которые живут в Астрахани на государевом имени». Которой они области, которого города, как давно живут в Астрахани, ездят ли отсюда в свою землю или живут в Астрахани безвыездно, какими товарами торгуют и сколько доходов идет с них в государеву казну. Царь Михаил дал бухарцам право ездить с товарами в Казань, Астрахань, Архангельск и приморские города, нанимать подводы, покупать суда. Воеводы не могли их задерживать, исключая долговых обязательств и уголовных дел. Что касается доперсидской торговли, то московские купцы сами объявили, что ведут ее многие русские торговые люди из многих городов. Относительно же торговли персиан в России дан был такой наказ астраханскому воеводе: велеть кизилбашских, бухарских и гелянских торговых тизиков ставить на гелянском и бухарском дворе и торговать им велеть с русскими людьми и с юртовскими татарами на татарском базаре указанными товарами. Кроме шаховых купчин, которые покупают товары на шаха, этим позволено покупать на шахов обиход всякие товары, нагайский, ясырь, невольников, птиц, ястребов, соколов и балабалов, кроме кречетов. Пошлин с шаховых товаров не брать, но смотреть, чтоб шаховые купчины на себя не покупали того, что указано только на шаха покупать. Если торговые люди из шаховых городов приедут в Астрахань, то воеводы посылают детей боярских, таможенных целовальников и подьячих, которые должны переписать, кто именно едет, сколько с ним людей, какие везет товары. Если эти торговые люди станут торговать в Астрахани, то брать с них пошлины большие. Если же будут проситься вверх по Волге, в Казани другие города, то отпускать их, взявши пошлины проезжие. Где товаров своих не продадут, там брать пошлины отвозные. Смотреть накрепко, что персияне, когда поедут в государевы города, нагайских и государевых людей с собою не брали. В Астрахани тизиков не задерживать, чтоб из-за них с шахом ссоры не было. Турецким купцам запрещено было торговать в Астрахани и на Тереке. Нагаям и юртовским татарам запрещено было в Астрахани продавать лошадей русским людям для отсылки в Русь. Они должны были своих лошадей непременно гнать в Москву и по дороге нигде не смели продавать.